Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Московской Патриархии священник Александр Добродеев, а также сотрудник этого отдела Сергей Викторович Тинт. Я приветствую вас, и я очень рад, что наше сотрудничество уже вливается в целый цикл программ, в которых мы можем слушать слово священников Русской Православной Церкви, которое обращено к людям, находящимся в местах лишения свободы. Я думаю, что, несмотря на то, что сегодня достаточно широко открыт доступ священникам в различные исправительные учреждения нашей страны, тем не менее радиопрограммы, они несут свое особое слово и позволяют общаться более тесно с людьми, которые, может быть, сегодня еще не посещают храмы, находящиеся в местах лишения свободы. И поэтому наше слово в большей мере обращено именно к вам. В одной из прошлых передач мы затронули тему греха. Конечно, эта тема, как и тема спасения, она красной нитью проходит через все Священное Писание, начиная от самой первой книги «Бытие», где мы читаем в третьей главе, как грех вошел в этот мир, то, что мы называем грехопадением, и вот те результаты, которые мы сегодня пожинаем в нашей жизни, это, конечно, результат действия греха. Но, однако же, мы не можем не сказать о том, что Господь наш Иисус Христос открывает нам путь спасения, путь жизни без греха, и этот путь позволяет нам надеяться на то, что описано нам в последней книге, в книге Откровения, на тот чудесный город, на то небесное царство, кстати, о котором мы говорили в прошлой передаче, небесное царство, где не будет уже греха и ничего нечистого, и ничего скверного. Но сегодня мы вернемся к теме греха, поговорим о его разновидностях, если можно так сказать, или о воплощении греха. И, безусловно, нам интересно узнать о том, как Русская Православная Церковь оценивает грех и какие его проявления встречаются в нашей жизни. Поэтому, конечно, мне прежде всего хотелось бы предоставить слово священнику Александру Добродееву.
Спасибо, Алексей. Мир вам, дорогие братья и сестры. И традиционно мне хотелось бы начать нашу беседу с молитвы. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих, и жизни подателю, прииди, и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Наша беседа рассчитана на много передач, на много времени, потому что, может быть, самый главный вопрос, который каждый, кто находится в вузах, задает себе, это «А почему я здесь?» Что, почему, как, где началось то, что привело меня в такое состояние, где я нахожусь в вузах? Действительно, если есть время, когда вы находитесь вот в местах заключения, размыслить, задуматься, а где же истоки того образа жизни, которым вы сейчас подвергаетесь? И оказывается, что то формальное нарушение законов, которое существует в стране, в обществе, среди людей, и которое якобы нарушено вами, может быть, вами каким-то образом не принимается, может быть, вы там душой, телом, своим сознанием каким-то образом противитесь этому решению общества, И, может быть, у вас в сознании рождается образ какой-то другой жизни, которую вы, по вашему мнению, более достойны. И на чем и как зиждется вот ваши вот эти вот размышления, ваши умозаключения, ваши помыслы. И если мы будем говорить о законе, который вы каким-то образом нарушили, и у вас имеется статья соответствующая, там какой-то срок, который вы отбываете, рядом с вами вы видите своих сокамерников, своих близких людей, которые в определенный период жизни с вами проходят вот это наказание, то здесь хотелось бы вас пригласить к тому, чтобы мы с вами свое сознание, свои как бы сердца, свое внимание подняли немножко от земли на небо и, может быть, вспомнили, может быть, как-то, может быть, раньше слышанные 10 заповедей, то есть 10 установлений, которые нам дал Господь еще в Ветхом Завете через пророка Моисея. И, может быть, вот эти 10 заповедей, 10 законов, которые мы также, может быть, нарушили, а мы даже не знаем об этом иногда, даже и не задумываемся об этом, и повлияло на ту судьбу, на тот образ жизни, который вам сейчас вот явлен в этой жизни. Действительно, все законы, которыми мы с вами живем, это и физические законы, административные законы, там, любые законы, которые действуют в нашей жизни, они имеют место. И закон – это данность, от которой никто не может уйти. Даже в юриспруденции есть такое понятие, что не знающий закона не освобождается от ответственности. И нам бы хотелось, чтобы вы, будучи вот в вузах, может быть, кто-то в первый раз услышал эти 10 заповедей, которые были даны Богом людям, может быть, кто-то уже о них слышал, может быть, даже кто-то знает текст этих заповедей, но действительно, может быть, вот эти земные законы, которые мы с вами нарушили, может быть, даже не задумываясь, может быть, даже каким-то образом не понимая их, они соотносятся с каким-то образом самому главному закону, который нам дал Господь. Это вот 10 заповедей, и 2 первоверховные заповеди – это «возлюби Господа своего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением своим». И вторая заповедь – это «возлюби ближнего своего, как самого себя». Может быть, эти заповеди, вот эти законы, нарушение этих законов и повлекло те последствия, о которых мы сейчас говорим. Но так как тема нашей беседы – это грех, то мне бы хотелось вот немножко остановиться на этой теме. Вот что такое грех и почему Церковь, почему Господь обращается к нам с таким предложением – не греши. Ведь грешить всегда как бы хочется, всегда тянет человека на какие-то вот поступки, которые, ну, может быть, противостоят каким-то общим установлениям. И в этом даже некоторые видят какое-то вот геройство, какое-то вот, может быть, свои, проявление своих каких-то выдающихся качеств. Но Господь нам все-таки говорит: не греши. А для чего нам это Он говорит? Он нам говорит это для того, чтобы мы с вами убереглись от последствий вот этих грехов. То есть мы не понесли бы возмездие за те нарушения, которые мы с вами проводим в жизни. Может быть, даже зная о них или не зная, как у нас в церкви говорят, вольно или невольно. И эта тема, она действительно очень длинная, неисчерпаемая. Нам бы хотелось, чтобы вы в своих откликах, в своих каких-то ответах на эту передачу нам задавали вопросы, мы в итоге бы на них отвечали. Но мы сегодня поговорим о грехе, почему он рождается в человеке, в сердце у него, как он идет к этому, и в итоге вот что из этого получается. Прежде чем вот конкретно ответить на какие-то вот поставленные вопросы, хотелось бы так сказать, что грех, если вот в самом таком простом понимании церкви, это жизнь без Бога. Вот что такое грех. То есть это такая жизнь человеческая, в котором Бог не присутствует. Это то состояние человека, когда он не хочет и не желает, чтобы в его жизни присутствовал Бог. И, естественно, этот грех влияет и на чувства, и на состояние души, и на дух человека, и в итоге на его судьбу, на его какие-то вот отношения с другими людьми. Эта тема очень обширная, и она многогранная. Поэтому хотелось бы сначала начать с самого главного, с Бога. Мне хотелось бы прочитать слова молитвы, которую мы читаем в покаянном каноне ко Господу нашему Иисусу Христу. Это песнь пятая, и там такие слова. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни окаянной человече, как лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверям грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, трепещут ми уди, всем бы сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиенне предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси». То есть Господь нашими же словами, нашей же молитвой обращается к нам. А хотели ли мы этого? Кто виноват? Неужели те люди, то общество, те законы, которые, в которых мы живем? Где корень того состояния, где мы сейчас находимся? И действительно, Господь призывает, а хотели ли мы? То есть была ли наша воля к этому? И вот на эту тему мне хотелось бы тоже вот сегодня поговорить. Спаси всех, Господь.
Ну вот я бы, в свою очередь, хотел продолжить сказанное отцом Александром и, может быть, более заострить. То есть, когда человек, совершивший грех, совершивший социальное преступление, оказывается в местах лишения свободы, да, правильно поставить вопрос «почему?». Но если его заострить, то, может быть, можно так сказать, как говорим мы, и выцерковленные, и некрещенные, «за что?». И добавляем «за что, Господи?». Причем даже не задумываясь, действительно обращаемся ли мы к Всевышнему или спрашиваем кого-либо. И главное, что ведь человек, которого осудили, он спрашивает действительно не прокурора, он спрашивает не судью. И даже он и не понимает до конца, к кому он обращается, но вот этот вопрос «за что?» он всегда присутствует. И вот если мы возьмем человека как созданного по образу и подобию, при всем при том, что все мы разные и не похожи друг на друга, то грех на самом деле, он тоже создан по образу и подобию всех предыдущих и существующих. И, в общем-то, история и происхождение греха, она, как правило, имеет одни и те же истоки. Нам пишут, и я взял на нашу сегодняшнюю программу письмо заключенного Олега Шепетова. Я думаю, что его история, которую он изложил, она действительно будет понятна большинству, потому что она мало чем отличается от тех историй людей, которые оказываются в местах лишения свободы. Начинает он письмо именно тем вопросом, который, я думаю, сейчас всем был бы, для всех был бы важен. «Кто я такой есть?» И далее он пишет. «Мне 41 год. За всю свою жизнь я ни с чем светлым и чистым, не считая детства, не сталкивался. Все время на первое место я ставил свои интересы. С сознательного возраста я начал употреблять наркотики, ради них я был готов на все. Воровал, обманывал всех простых людей, друзей и родителей. Потом меня посадили, что было неизбежно. Это был 82-й год. Здесь я прервусь. Получается, если это было 23 года назад, значит, Олегу на тот момент было 18 лет. И вот показательно, что, видимо, все-таки осознавая, что все совершенное им является грехом, он, сам факт осуждения, так и пишет: «Меня посадили, что было неизбежно». То есть, видимо, вот это осознание «за что?», когда он суммировал все сделанное с собой, он определил. И вот я думаю, что это самое главное, чтобы человек, который оказался осужденным, чтобы он осознал, за что это с ним произошло. И вот здесь, наверное, важна тема именно как человек к этому приходит. Невоцерковленный, вот именно живущий без Бога, потому что воровать, обманывать, и вот именно своих родителей, тут действительно надо быть очень далеким от Всевышнего, чтобы совершать именно такие поступки. И, наверное, это путь, через который проходит, к сожалению, большинство оказавшихся в местах лишения свободы.
Да, я думаю, что о грехе говорить человеку, находящемуся в местах лишения свободы, наверное, это не очень сложно. Давайте мы коснемся, потому что я знаю, что в Русской Православной Церкви есть определенная классификация грехов, и поэтому давайте мы сейчас обратимся к священнику Александру Добродееву, чтобы он нам пояснил вот как бы от начала и до конца, что Церковью понимается как грех.
Спасибо, Алексей. Как раз мне и хотелось в нашей сегодняшней передаче действительно сказать, что Церковь – это то, что помогает и избавиться от греха. Если человек вот пришел в Церковь, если он с Богом, то это и есть вот величайшая свобода от греха. И опять же хочу начать свои слова из покаянного канона ко Господу Иисусу Христу. Кондак после шестой песни. «Душе моя, по что грехами богатейши, по что волю дьяволю твориши, в часом надежду полагаеши, пристань от сих и обратись к Богу с плачем, зовущий милосердие Господи, помилуй мя грешного». Действительно, Церковь говорит нам просто и понятно, что, чтобы побороть грех, вот эту зависимость, о которой говорил сейчас Алексей, и слова апостола приводил, необходимо применить действенное средство. Это средство называется покаяние. Покаяние. Это единственное средство, которое может прервать действие греха. Но мне бы хотелось еще, прежде чем конкретно вот поговорить о способах и методах освобождения от этой зависимости греховной, поговорить о том, что как вот образно мы вот находимся в зависимости от греха и как вообще нам нужно к нему относиться. Дело в том, что действительно Алексей прав, что если бы мы проводили эту беседу для каких-то научных сотрудников и говорили бы о теории, то можно было бы здесь приводить массу богословских терминов, понятий и так далее. Но нам бы хотелось именно вот донести до ваших сердец самые простые элементарные методы, которые, может быть, не нужны никакие технические средства, не нужны никакие какие-то особые условия, они все в ваших руках, эти средства можете применять, вот начиная прямо буквально с сегодняшней передачи. Если мы представим грех как злого хозяина, который вот поработил другого человека и держит его на толстой-толстой железной цепи в кандалах, прикованного там к какому-то предмету или орудию, которым он трудится, то действительно, если посмотреть со стороны, то нет никакой силы, которая бы могла освободить этого человека от этой зависимости, потому что цепь стальная, она очень тверда, очень тяжела, и грех держит в руках огромный кнут, которым гонит этого человека в рабство вот этому греху, о чем мы и слышали из слов апостола Павла, что мы плотские. И если опять же прийти к образному пониманию, вот если взять обычную деревянную щепку и попытаться ее погрузить в воду, то она под законами естества обязательно всплывет. Она не может утонуть, потому что действуют определенные законы. И действительно, наша плоть, наша душа и даже наш дух, которым обладает человек, подвержены вот этим законам естества. Плоть наша, она никаким образом не хочет быть с Богом. Она хочет быть действительно вот там, где есть удовлетворение ее потребностей. Все наши окна через нашу плоть к душе, это и глаза, и уши, и обоняние, осязание, и какие-то вкусовые и другие ощущения, они требуют удовлетворения своих потребностей, они стремятся к наслаждению этой жизнью. Это есть как раз необходимые условия, чтобы грех взял над нами силу. Если мы с вами, как люди, как существа, созданные Богом и украшенные образом Божьим, все-таки понимаем, что мы Божьи, а не греховные, вот мы должны каким-то образом на свою плоть воздействовать. Потому что человек сам по себе – это не плоть. Это и плоть, и душа, и дух. А мы – Божие, И вот если мы Божии, мы должны призвать для спасения самого главного нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, и Он, единственный, может нас освободить от этих уз греха. А как нам стать узниками Господа Иисуса Христа, а не узниками греха? Вот как это сделать, если цепь греховная настолько тяжела, настолько сильна и настолько неподъемна в этой жизни, и у нас, если мы на нее посмотрим, никаких сил нету, чтобы от нее освободиться, ни средств, ни сил. И вот Господь нам говорит, вот если мы возьмем первую заповедь, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Вот если вы скажете эти слова, если вы, вот это мы сейчас почитали первую заповедь пророка Моисея, еще данную нам Господом в Ветхом Завете, если вы произнесете эти слова у себя в сердце, если вы дадите возможность Господу вот жить у себя в душе, то вы увидите, как вот эти цепи, вот эти кандалы, эти узы греху начнут рушиться, начнут сваливаться с ваших рук, ног и других членов. А как ваша душа начнет как бы подниматься из глубокой ямы на высокую гору, где свет и радость. То есть вам нужно принять Господа, то есть надо сделать выбор, нужно призвать Его всем своим существом. А для греха вам надо умереть, потому что с мертвым ничто нельзя сделать. Умереть для греха. Самый простой шаг к Господу, самый малый, естественно, будет Господом обязательно принят, и обязательно Он даст Господь силы, чтобы преодолеть. Действительно, хозяин, тот миродержитель лукавый, о котором мы только что говорили, он, конечно, не будет хотеть, чтобы вы вышли из его владычества. У нас в церкви православной есть таинство крещения, и когда человек крестится Господу, вот это таинство выполняет, то он отрекается от сатаны. Он специально говорит слова: «Отрекаюсь от тебя, сатана». Больше того, он дует трижды в сторону сатаны и плюет в него трижды. То есть таким образом человек явно проявляет свою верность Богу. Он говорит: «Все, я теперь не раб греха, я раб Божий». Поэтому у нас в церкви так и говорят: «раб Божий». Но нужно понимать очень простую вещь, что если вы долгое время были рабами греха, если вы шли на поводу у своих страстей телесных, душевных, духовных, если вам дороги какие-то вот чувства, которые рождаются в момент удовлетворения своих страстей, то так просто грех вас не отпустит. Вот. Он, естественно, будет бороться за то, чтобы вас каким-то образом опять вернуть в свое лоно. И здесь необходимо, во-первых, упование на Господа, понимать, что Господь никогда человека не оставит. Он всегда даст ему силы и средства, чтобы спастись. Но, может быть, грех, тот хозяин греха, который воздействует на человека, он будет каким-то образом мстить человеку, он будет каким-то образом создавать ему невыносимые условия. И действительно, мы помним из Ветхого Завета, когда Моисей выводил своих евреев из египетского рабства, то первое время им было трудно, потому что они привыкли к трехразовому питанию, там, к каким-то удовольствиям, которые они получали в рабстве, будучи. А в той пустыне, в которой привел их Господь, там было очень трудно, там много чего не было. А здесь у нас, в нашей жизни, может быть, не произойдет каких-то кардинальных внешних изменений. Может быть, те условия, в которых вы приняли Бога, останутся теми же, то есть та же камера, те же сокамерники, те же близкие люди, которые находятся вокруг вас. Вы не переместитесь в пространстве и во времени, вы останетесь там же, но у вас произойдет удивительная перемена внутри. И если эта перемена для вас очень важна, дорога, если вы стремитесь действительно получить освобождение от греха, Вы должны отстоять свои позиции. Вы должны устоять в вере. И здесь, опять же, вам должен прийти на помощь Господь. Вы должны почитать Евангелие, вы должны обратиться к Новому Завету и увидеть, как Господь противостоял греху, тем искушениям, которые на него нападали. Как Господь был искушаем в пустыне, как Господь был искушаем самим дьяволом, когда ему предлагали царство над всем миром, как Господь был искушаем, когда дьявол предлагал ему спрыгнуть с большой высоты и показать всем, какой он чудотворец. И здесь тоже нужно четко знать, что если вы очень хотите свободы, хотите обратиться к Господу и уйти от греха, необходимо пройти сквозь вот эти искушения. Как через них пройти, через эти искушения? Как устоять, когда близкий твой, который рядом с тобой находился много-много времени, не понимает, что с тобой произошло? Он смотрит на тебя как на, может быть, человека, который сошел с ума. Может быть, он увидит в тебе человека отличного от своей среды. Может быть, он увидит в тебе те черты, которые покажутся слабостью, а не силой. Вот нам как раз надо понять, что возникнут какие-то непривычные отношения между людьми. Начнется, может быть, какие-то унижения, какие-то могут быть насмешки, какие-то действия других людей, которые будут направлены на то, чтобы вернуть вас опять в лоно греха. Если вы, например, решили больше не произносить скверных слов в своей жизни, и все слышали от вас эти слова вашим же голосом, и вдруг они перестали слышать эти слова, вот, они, естественно, будут над вами каким-то образом стараться провести, ну, какое-то тестирование, там, какое-то, значит, какие-то отношения с вами, чтобы вы, ну, проявили, что с вами происходит.
Другими словами, искушать будут.
Искушать будут, да. Потому что лукавый будет вас искушать именно через ваших ближних, через тех, которые находятся с вами рядом. А вам надо устоять, вам надо проявить желание быть свободными от греха. Потому что порой наша свобода понимается действительно как просто освободиться от тех уз, в которых мы находимся, вот в местах заключения, прийти опять на свободу и жить, может быть, теми мечтами, которые сейчас, может быть, роятся в вашей голове, в вашем сознании. Но свобода истинная – это не то, чтобы «хочу налево, хочу направо, хочу вверх, хочу вниз, хочу вперед, хочу назад». Это не свобода, это как раз показатель несвободы. А самый истинный показатель свободы – это когда человек говорит «я только с Богом». Вот это и есть истинная свобода, потому что только в Боге, только в Господе истинная свобода от греха. Вот. И здесь нам хотелось бы вот дать, чтобы была картина у людей ясная, понятие нашей церкви о грехе, дать классификацию этих грехов, таким образом как бы определить степень вашей греховности, потому что церковь, она обладает таким духовным потенциалом, когда человек, применяя вот эти вот традиции, он начинает видеть реальную картину, то есть он начинает видеть правду о самом себе. Потому что порой мы не хотим видеть правду о самом себе. Нам хочется лжи, лукавства, потому что с ложью, с лукавством жить легче, как нам кажется, вот, удобней, проще. А вот с правдой жить труднее, потому что правду надо всегда как бы вот отстаивать. И порой вот это деятельность, она как бы меньше приносит дивидендов, доходов, а больше приходится как бы страдать, какие-то потери видимые. Но цена все-таки она определяется итогом, а не вот какими-то предварительными оценками. Цена – это Господь, потому что Господь – это и есть правда. Господь – это не просто правда, это очень много правды, это солнце правды. И если мы на этом фоне, на фоне этого солнца посмотрим на свою жизнь, на свое поведение, дадим оценку этому, если мы не одурманены грехом, если наше сознание еще каким-то образом держится и хочет истины, то мы можем увидеть картину такой, какая она есть. И в первую очередь о самом себе и о тех, кто нас окружает. А церковь говорит, что грехи бывают разные. Грехи бывают неукоризненные, грехи бывают укоризненные, и грехи бывают смертные. Вот прежде чем нам раскрыть эту тему, прежде чем нам поговорить об этом, видимо, нам нужно обратиться опять же к Священному Писанию, и, может быть, вот слова Спасителя, слова апостолов, которые мы с вами там услышим, они нам дадут то направление, по которому нам надо действовать. Потому что Евангелие – это есть книга жизни, это есть та книга, если мы ее будем читать и поступать, как в ней написано, она приведет ко спасению. Вот это и есть инструкция, как выжить, как спастись, как избавиться от греха.
Спасибо. Сергей Викторович, вы что-то добавите?
Я бы хотел подкрепить сказанное отцом Александром по поводу той сложности, в которой оказывается осужденный в колонии, в камере, когда действительно может сложиться так, что он один будет крещенный, верующий, воцерковленный, а в окружении его будут сокамерники, не только далекие от веры, от Бога, но, что, в общем-то, в ряде случаев неизбежно настроены агрессивно. И вот Олег, фрагмент письма, которого я прочитал вначале, он именно так и ставит вопрос: почему особенно на зоне бывает стыдно в открытую помолиться, перекреститься, поклониться? И потом он, в принципе, сам и дает ответ на то, как решить эту ситуацию. Главное, когда делаешь первые шаги, не остановиться. Ведь никому ничего плохого не делаешь. Начинается вроде как повышенное внимание со стороны сокамерников. Еще у одного с головой не в порядке. Мол, раньше надо было в Бога верить, а то на воле убивал, а здесь поверил. И Олег пишет: конечно, дьявол делает все возможное, чтобы человек не пошел по искреннему пути. Если решил помолиться, появляется куча неотложных дел. А как трудно даются первые молитвы. В голове вообще такое творится. Читаешь правила и ничего не понимаешь. И трудно, и тяжело. Тем более, если нет места. Соседи справа в карты играют, слева магнитофон играет. Прямо телевизор стоит, и кажется, что на тебя все смотрят, кто-то смеется. В любом случае, непонимание. И вот что Олег пишет дальше. «Но надо выстоять. Кто меня постесняется, того и я постесняюсь перед Отцом, сказал Господь наш Иисус Христос».
Да, замечательные слова. Дай Бог, чтобы вот у Олега действительно вот в этой брани духовной были силы, чтобы он черпал их, действительно, как сказал священник Александр Добродеев, в Священном Писании. Потому что, я так думаю, вот только пример Господа может нас воодушевить. Я думаю, что сейчас у нас время для музыкальной паузы, и мы прослушаем пение хора.
Yeah.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях руководитель сектора взаимодействия с правоохранительными учреждениями Синодального отдела Московской Патриархии священник Александр Добродеев, а также сотрудник этого же отдела Сергей Викторович Тинт. Тема нашей сегодняшней программы – это проявление греха, наверное, можно так назвать. Итак, я представляю слово священнику Александру Добродееву.
Дорогие братья и сестры, церковь очень переживает за тех, кто в вузах находится, и всеми своими средствами, силами стремится помочь вам. И не имея, может быть, каких-то технических средств, а располагая только Словом Божьим, мы через это Слово даем вам удивительную силу, силу благодати Божией, которая позволяет вам избавиться действительно от зависимости от греха и уйти из его рабства. И, как я уже говорил, в первой заповеди пророка Моисея там есть последняя строчка: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». И если отталкиваться от этой фразы и переходить ко второй заповеди: «Не делай себе кумира, никакого изображения, не преклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Так вот, кто же тот кумир, кто же тот Бог с маленькой буквы, о котором предостерегает Господь с большой буквы в первой заповеди? Кто же может быть кумиром в нашей жизни, которому мы сейчас так служим, и который действительно собой закрывает Господа? И вот здесь мне хотелось бы остановиться на том, что, конечно, у каждого свои интересы, свои какие-то вот впечатления от этой жизни, у кого-то свои какие-то вот жизненные вот воспоминания. Но если их все сложить в одно, то самым главным кумиром, как представляется нашей церкви, является – это наше собственное благополучие, которому мы привыкли в этой жизни служить. Ради него мы готовы поступиться многим в этой жизни, может быть, даже и самим Богом, потому что когда встает вопрос выбора, то есть с Богом ли я, или же все-таки вот со своим кумиром, это и есть, как в церкви у нас говорится, время «оно» или время «че», если военным языком, то есть тот момент, тот миг жизни, когда этот выбор и происходит. С кем мы в этой жизни? Да, можно на тему Бога рассуждать долго, но вера как раз в том и заключается, что нам нужно конкретно вот в данный миг принять решение, вот, и встать на ту или на другую сторону. И вот перед нами выбор. То есть рядом перед нашим зрением, перед нашим лицом находится тот, который ради нас свою жизнь отдал, то есть Господь спас нас своей крестной смертью и воскресением, который умертвил на кресте, распял свои грехи, свои страсти, мир этот наш. И тот, кто в этой жизни, его еще говорят, миродержитель или лукавый, который нас с вами через какие-то вот привычные образы, привычные какие-то впечатления пытается искушать. Вот мы делаем этот выбор. Да, мы думаем, что Бог далеко, а сейчас вот перед нашим взором находится тот, ну, он может быть представлен даже каким-то человеком близким, который находится вот на расстоянии протянутой руки. И этот человек говорит нам слова, смотрит нам в глаза, апеллирует какими-то терминами, и у нас может быть в душе смущение от вот этого искушения. Но нам логически говорят, что да, если ты сейчас будешь таким же, как мы все, таким же грешником, если ты будешь так же, как мы сейчас, сквернословить или пойдешь на какое-то преступление там, по отношению к своему близкому человеку, то тебе за это ничего не будет. Мы тебе дадим дальше и есть, и пить, и спать, и ты будешь также наслаждаться вот этими атрибутами нашего благополучия. Это основной принцип искушения лукавым. Он ставит на первое место всегда наши удовольствия, наше удовлетворение наших потребностей. Ну как же так, мы думаем, если мы не сделаем это преступление, если мы не пойдем на это преступление, если мы не пойдем туда, куда зовут нас нечестивые, то мы же подвергнемся издевательствам, мы потерпим боль, мы понесем какой-то ущерб, нам не дадут спать, нам не дадут есть. И вот этот образ, страх перед будущим, он вызывает в нас порой какое-то смятение, и мы готовы пойти на этот грех. Но нужно знать очень простую вещь, что, оказывается, Господь, он еще ближе находится, чем вот этот искуситель. И нам никто не мешает к нему протянуть руку, нам никто не мешает призвать его в молитве или в каком-то священнодействии. Вот одним из священнодействий Русской Православной Церкви является пост и молитва. И мы должны не забывать о том, что когда мы прибегаем к Богу, то Господь никогда нас не оставит, и Он всегда придет нам навстречу. И Он даст такую картину мира, что мы увидим, как вот этот искуситель, как тот, через которого приходит грех, попирается, как он не нашими силами, а какими-то другими силами, Богом ставится на свое место, на то место, которое ему и положено. Вот эта картина мира, она удивительно перед нами открывается в любых условиях. И если мы с вами сделаем выбор к Господу, если мы придем к Нему и отдадим Ему свое сердце, свою душу, свое разумение, все свои силы, вы увидите то, что вы никогда в жизни не видели. Вы увидите Богоявление в своей жизни. Вы увидите, как преобразятся все, в том числе и тот искуситель, который, может быть, по вашему разумению, был непререкаемым авторитетом. И вот даже малая толика этого зрелища вам даст огромные силы. У вас за спиной крылья вырастут. Вы увидите, как ангелы понесут вас через жизнь. Если же вы этого не сделаете, вы не увидите ничего этого. Вы, может быть, сделаете грех, вы, может быть, каким-то образом поступитесь своей совестью и пойдете на преступление. Но результатом этого, то есть ценой вопроса, о котором говорил Алексей, это будет величайшее смущение, величайшая тоска, уныние и чувство какого-то, какой-то скверны, какой-то грязи и какого-то отвращения. И здесь нельзя это оценить никакими земными нашими оценками, никакими деньгами, никакими, значит, удовольствиями там, и так далее. Даже сама свобода после этого становится порой на второе место. И вот когда мы с вами призываем силы Божии для того, чтобы нам спастись в данной конкретной ситуации, то они приходят, и вот Русская Православная Церковь имеет определенный молитвенный опыт, который запечатлен в тех молитвах, которые мы с вами возносим к Господу, к ангелам. И мне хотелось бы привести одну из молитв, которую читается во время покаянного канона к ангелу-хранителю. И там она, вот эта молитва как раз показывает, можно сказать, весь спектр, всю широту впечатлений, которые происходят с человеком вот в момент, когда он обращается к высшим силам. «Ангеле Христов, святый, к тебе припадая, молюся, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения. Аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслами, лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы, самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят. Да как же возможешь возреть на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели храни Христов, возриши на мя, оплечься зле в гнусных делях. Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи на всяк час, но молюсь идти, припадая, хранителю мой святый. Умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего. Буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и царствие Божие причастниками сотвори, со всеми святыми всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Тема совести, которой коснулся отец Александр, она присутствует во многих письмах осужденных, и в том числе в письме Олега, где он пишет: «Только после покаяния и началось сознание своей греховности и милосердия Божьего. Начал понимать, что действительно совесть – это судья, который всегда с тобой. Когда залезаешь в небогатую по обстановке квартиру, или когда находишь деньги, завернутые в платочек, когда обманываешь женщин, мужчин, девушек, которые приехали в большой город за покупками с деньгами и смотрят на тебя доверчивыми глазами, игра на пёрстке, карты, когда проигравшиеся люди плачут в стороне от тебя, твоя совесть не молчит. Ты начинаешь ее глушить ложными оправданиями перед собой и так далее. А потом можно пойти дальше, можно вовсе заглушить, умертвить ее, стать в полном смысле слова бессовестным человеком». Вот я думаю, что на самом деле как бессовестных, так и бессердечных людей нету, потому что сердце есть у каждого. А если кто-то вдруг чувствует в себе потерю совести, может быть, стоит открыть Евангелие, и с помощью Господа вы откроете в себе совесть. Все-таки зерна ее существуют в каждом из нас, и даже если ты пожизненник, и даже если тебе еще прибавили срока за какие-то провинности, и ты уже не веришь в то, что выйдешь, и вроде бы общество поставило на тебе крест, на самом деле это не так. Подтверждение там у нашей программы, цикл программ, которые вы можете слушать. Наша надежда в том, что все равно вы всегда имеете возможность вернуться в общество. Главное, чтобы вы сами внутри себя это открыли, в это поверили и увидели в том, что зерна совести есть в каждом из вас.
А мне бы хотелось добавить к словам Сергея само понятие совесть. Совесть, если взять это слово, оно составное. Первые две буквы – «со», а вторые четыре буквы – «весть». Вот что это за весть, о которой идет речь? Вот как раз это и есть благая весть. Это та весть, которая нам дается Богом в нашем сердце, даже если мы с вами не знаем Евангелия, даже мы его если никогда не читали. То есть это Евангелие в нашем сердце, это сам Бог. И Он всегда нам говорит в момент нашего выбора в этой жизни, с Богом ли мы или без Него. Это мы сразу чувствуем напрямую, даже, может быть, не читая слова Евангелия. Вот совесть, действительно, мы ее пытаемся каким-то образом заглушить, каким-то образом, вот целая индустрия развлечений у нас есть, чтобы каким-то образом вот она не звучала, вот отвлекаем сознание свое и впечатления получаем какие-то и так далее. Но совесть заглушить нельзя. И Русская Православная Церковь дает еще такое средство, которое, ну, могло бы каким-то образом развить в себе вот это чувство совести или как бы дать возможность этому чувству совести проявляться, потому что, честно говоря, люди сами по себе, хоть они и творение Божие, и украшены образом Божьим, в итоге они являются творением Божьим. И все, что вот в этом мире происходит, это все происходит по воле Божией, по милости Его. Так вот, чтобы Господь дал достойный отклик человеку, который к нему обращается, человек должен принести Богу какую-то милость. То есть церковь наша призывает, чтобы мы с вами, люди, Богу принесли какую-то милость. В чем эта милость заключается? Ну, еще можно ее назвать жертвой или ценой вопроса, как некоторые говорят. Вот эта милость Богу, а что мы можем принести Богу, если и так все Богово? Потому что Он здесь хозяин, Он здесь распоряжается всем. Даже жизнью нашей распоряжается. По Его воле мы появляемся на этом свете, и по Его воле мы уходим к Нему. Так вот, наша церковь в молитве на Божественной Литургии, она так говорит, что милость мира – жертва хваления. Вот нам нужно воздать Господу должную хвалу. Нужно вознести к Нему молитвы. И наша церковь, она зиждется на том, что само богослужение, само присутствие человека на богослужении, оно необходимо. Это и есть та милость Богу. А если мы с вами еще стоим на этом богослужении после покаяния, когда мы с вами принесли истинное, чистосердечное покаяние в таинстве, исповеди, то вы увидите, что то место, которое освободилось после того в сердце человека, после того, как он исповедовался в своих грехах, очень важно исповедовать свои грехи, чтобы их называть своими именами, оно заполняется благодатью Божией, светом и радостью. Душа начинает петь, душа начинает входить в резонанс, вот если научным языком сказать, с божественной силой, с божественным откровением. Господь начинает жить в сердце человека в полноте. Вот. И мы тогда вот получаем вот ту цену вопроса, о котором говорил Алексей. То есть еще здесь на земле мы получаем от Бога дары за вот эту радость, за ту милость, которую мы Богу приносим. Еще раз я повторю эти дары, потому что мы в прошлой передаче об этом говорили. Это нетленные дары, в отличие от земных даров. Эти дары не имеют ни начала, ни окончания. Они вот имеют высший такой смысл и цену. Это дары Духа Святаго. Это мир, любовь, радость, милосердие, кротость, благость и счастье. Вот то счастье, о котором мы все мечтаем, и как бы образ счастья нашего связан со свободой вот, от уз, от того наказания, которое мы с вами несем, находясь в местах заключения. Но та свобода, о которой мы мечтаем, она в основном ограничивается или имеет образ тех впечатлений, которые мы с вами сами рисуем вот, в своем воображении. А реальная жизнь, она немножко отличается. То есть, правда, она всегда превосходит все наши мечты и воображения.
Это уже, можно так сказать, реальность Божия, да?
Да.
Это реальность Божия, и благо познавать Господа, и благо познавать Его дары, Его реальность. Я напоминаю нашим слушателям, что в цикле бесед со священником Александром Добродеевым сегодня мы касались темы греха. Не хотел бы оставить наших слушателей без прекрасных слов, которые написаны в послании святого апостола Иоанна Богослова, которые также касаются того, о чем мы сейчас говорили. Апостол пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вот такие удивительные слова, что когда человек говорит, что он безгрешен, он становится совершенно в положении противящегося Богу человека. Но дальше апостол говорит: «Если исповедуем грехи наши, то он с большой буквы, речь идет о Господе, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот простой и ясный путь, о котором сегодня также говорил священник Александр Добродеев. Это путь исповедания, путь покаяния. Это самый правильный путь, который может занять сегодня человек, находящийся в местах лишения свободы. И дальше апостол пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И здесь прекрасно нам показан путь, если так можно сказать, путь истины и жизнь, которые даны нам в Господе нашем Иисусе Христе, которые есть умилостивление за грехи наши и грехи всего мира. Итак, наша программа уже приближается к своему концу, и я хочу предоставить в конце слова священнику Александру Добродееву.
Дорогие братья и сестры во Христе, действительно, мы с вами сегодня затронули самую главную тему нашей человеческой жизни, тему покаяния, тему борьбы со грехом. И чтобы вселить в вас надежду, мне хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время вышли с вами опять же навстречу и поговорили о тех грехах, которые вот конкретно присущи нам всем людям, особенно тем, кто находится вот в узах, может быть, о грехе пустословия и сквернословия, потому что Господь у нас, Он так и называется, если мы откроем Евангелие от Иоанна, это Бог Слово, и сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. А так как Слово, которым мы с вами обладаем, это дар Божий, и вот как мы с вами грешим Словом, это очень важно в жизни, потому что это первый грех, который мы с вами вот в этой жизни творим. Когда ребенок маленький, еще до 8 лет, и только учится говорить, вот, он еще не знает ни скверных слов, ни пустых слов. И действительно, как раз это будет отношение к третьей заповеди Моисея, которая гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно или в суете». Эта тема, мне кажется, она очень важна, потому что те скверные слова, те пустые слова, которые мы с вами в этой жизни говорим, они наносят нам колоссальнейший вред, колоссальнейший ущерб, и мы должны с вами знать об этом, во-первых, а во-вторых, уметь противостоять этому греху.
Спасибо, Сергей Викторович.
Я только хочу поблагодарить наших братьев и сестер за внимание, за то, что они были с нами на протяжении этого часа, за то, что мы смогли поделиться с вами, братья и сестры, нашими мыслями по поводу столь разных, столь сложных и столь насущных вопросов. Смирение вам, терпение вам, и ангелы-хранители вам, и в смирении, и в терпении, и во всех ваших благих начинаниях.
Спасибо, и я благодарю наших сегодняшних гостей. Это священник Александр Добродеев и сотрудник синодального отдела Московской патриархии Сергей Викторович Тинт. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.